свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. О цирке принято говорить как о празднике. Он и есть праздник. Максим Горький называл цирк торжеством, где ловкость и сила уверенно празднуют свою победу над опасностями для жизни. Ну, а если не празднуют? Если в цирковой марш вклинивается хруст костей или глухой удар тела об арену? Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена инвалидам цирка. Ее подготовила Маша Ряховская.
Знаменитые канатоходцы Магомед и Лолита Магомедова работали на огромной высоте, часто без страховки. Лолита стояла на голове у мужа и пела. Много лет назад она упала с 17 метров и разбилась, как мало кто в цирке разбивался. Отправляясь к Магомедовой, я ожидала увидеть немощную старушку на костылях и буквально вытаращила глаза, когда на трамвайной остановке ко мне протянула руки роскошная красавица в красном пальто и на каблуках, по меньшей мере сантиметров 15.
Я вышла замуж за Магомеда Магомедова, и мы триумфально отработали 14,5 лет воздушный наклонный канат. Мы оторвали впервые канат от земли, мы ушли к свободно висящим на растяжках люльках, и канат у нас люфтом ходил, мы его не закрепляли сильно, не натягивали, у нас был очень тоненький, 8 миллиметров всего, как палец. Всю отрывную работу, что акробаты прыгуны внизу делали, то делал Магомед на канате один. Он был и унтермен, и верхний, и нижний, и еще я у него должна была прыгать к нему в голову. Потом я стала прыгать к нему в плечи с каната, потому что я отбивала ему голову, а ему после этого нужно было еще крутить боковое колесо, сальто-мортале, бланш, все друг за другом. Магомед был уникален тем, что он никогда не искал точку. Сейчас любой артист, кто бы ни был, если он делает сальто-мортале на канате, он 5-3 секунды, 10 минут, он стоит вот и ищет точку, и потом коряво отходит. Магомед умер в 64 года, полностью парализованный. 24 года он не был на улице. У него полетели все позвонки. Он умер в жуткой нищете, его даже некому было похоронить.
Как вы разбились?
Меня прозевал ассистент, и я упала с колосников цирка. 2 месяца нежизнедеятельности, клиническая смерть, оторваны почки, легкие. Весь таз ушел под лопатки, множественный оскольчатый перелом таза, шейка и головка бедра у меня вдрызг полетели, 12 ребер всмятку. Меня замуровали всю, перевезли в Москву в Центральный институт травматологии. Там я пробыла 3 года. 3 года замурованная в коксидный гипс. Я не стала наркоманкой, я должна была стать наркоманкой, потому что меня держали 2 месяца на текодине. Он сильнее морфия. Зоя Сергеевна Миронова сказала: «Вы никогда не разработаете суставы». И я разработала, я поставила перед собой сверхзадачу. Не только выжить, но и остаться человеком, то есть остаться в строю актрисы. Пришла в цирк на костылях, предложила свои услуги. Мне тогда сказали: у нас не богадельня, и вы нам не нужны. Я продала себя все до нитки, я сделала номер за 6 месяцев.
Почему артистам цирка удается невозможное?
Не каждый станет на воздушный наклонный канат, нужен кураж. Как репетируют артисты цирка? Каждый день это разминка, хочешь, не хочешь. В выходные дни ты не можешь себе позволить ничего. И в личной жизни мы не могли себе многое позволить. Очень от многого отказывались. Отсюда иногда и теряем детей. Живу я в цирках, потому что зимой мне одной очень страшно ходить. Если я упаду, это все.
Говорит Лев Осинский, в прошлом известный эквилибрист.
В 37-м году отца расстреляли, мать забрали, кошлин семьи, нас с братом в детдом. Я занимался там физкультурой. И меня взял один борец, на карабат был. 14 лет мне исполнилось. А вот с 40-го года пришел в цирк труп Волжанских. В 42-м отсюда из Москвы ушел в армию. в 43-м, в конце года, пришел обратно, уже без руки, вот.
А как возникло решение без руки выступать?
Не хотелось быть инвалидом. Помог мне Кузнецов Евгений Михайлович, замначальник по художественной части. Он мне говорит: Лео, а может, ты что не сможешь? А у меня еще все это культит, такая вся. Начал пробовать кровь. Он говорит: дадим телеграмму Володе Воложанскому. Ну, через 3 часа приходит уже опять в любом состоянии, без рук, без ног, номер принимается.
Вы те же номера выполняли?
Тогда еще то же самое, что было с руками. Я ведь даже свежий еще все был, артерии лопаются, хлестать начинала кровь пинцетом, мне Воложанский доставал эту артерию, вытягивал, в нитки завязывали, пускали.
Лев Александрович, вы руководствовались чем-нибудь примером, когда решились выступать с одной рукой?
Ну, во-первых, Дадеш был у нас такой, он от рождения вообще без рук был. Мы с ним вместе работали здесь, в Московском. Так что я уже где-то даже пробовал ногами что-то делать, даже на трубе играл ногами.
Рассказывает Юрий Егоров, директор-распорядитель театра зверей имени Дурова.
Когда я курировал национальные коллективы цирковые, мне как-то выпала доля попасть в командировку в город Поти. Там работал грузинский коллектив. Вечером я смотрел программу, и перед тем, как увидеть Дадашкилиани, я еще раз проверил свои впечатления по памяти. Мне о нем рассказывали многие цирковые, что он князь бывший грузинский, но родился без двух рук. Конечно, это было удивительно видеть манежи. Он выходил в таком черном смокинге и в шляпе, в цилиндре. Висели рукава, и там видно были, что, так сказать, какие-то руки высовывались. У него такая обувь без задников. И он закидывал ногу так высоко, брал цилиндр, кажется, снимал и клал на стол. Брал спички, открывал, выбирал одну, зажигал, поджигал свечу. Стрелял из пистолета. Удивительно было то, что он ногами рисовал. Он изумительно рисовал. Он выбирал любого, кто хочет из зрителей. И появлялся портрет. Он меня пригласил после спектакля в ресторан. Он был как национальный герой в Грузии. Как только мы появились, там, значит, все обратили внимание, все его знают. И стол через 2 минуты был завален шампанским. Супруга его была с ним. Вот в быту он не позволял ногами-то что-то делать в ресторане. Супруга ухаживала за ним. Есть еще один герой, действительно настоящий герой цирка. Это Осинский. Однажды как-то Дадеш вместе с Осинским вечерком подгуляли в каком-то ресторанчике. Ну, возвращались какие-то хулиганы, четверо, так сказать, пристали. Они уговаривали, не надо, не надо. Ну, а те лезли, так сказать, ну и нарвались. Вот эти 2 легендарных наших цирковых артиста избили этих хулиганов так, что милиция пришла, и оказывается, что они неполноценные. У одного 2 рук нет, у второго 1 руки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка».
Бывший акробат Александр Полянский парализован. Позади долгие дни и ночи, проведенные в 67-й больнице. Говорит его жена Нина.
И медсестрам, и санитарам доплачивают, чтобы они переворачивали ночью. Пролежни начинаются буквально за несколько часов. Даже нет перевязочных материалов, чтобы пролежень перевязать. Вот друзья мне помогают. Сашины друзья и мои друзья. А иначе я просто стояла бы уже, побиралась бы.
Александр Полянский работал в акробатической группе знаменитого «Довейка».
В нашем жанре прыгуны с подкидными досками, особенно ходулисты, так называемые, которые исполняют трюки на ходулях, такая специфическая, как наследственная травма, это обычно позвоночник, потому что нагрузки при приземлении страшнейшие. Если особенно мимо мата, там чистый манеж, удар это непередаваемый. На манеже нельзя показать, что больно. В последнее время мне хобби было полеты на параплане. Я выбрал такую неудачную погоду, шквалистый такой ветер был. В общем, где-то 6 метров на спину упал, и там 2, по-моему, перелома или 3 позвонка.
Уважаемые гости, прежде чем объявить антракт, хочу вас предупредить. Во втором отделении будет работать аттракцион с хищниками.
Во время работы аттракциона убедительная просьба ко всем с места не вставать, по залу не ходить, клетки не подходить и детей от себя не отпускать.
Книги Карла Клуцкого и Вацлава Цибулы «Жизнь на манеже» так описывается первая решающая встреча хищника со своим дрессировщиком. По команде в учебную клетку запускают первого медведя. Медведь бросается на вас как буря, в глазах у него зеленые огоньки, а это значит, что он хочет вас разорвать. Вы враг, лишивший его свободы, и теперь зависит от вас, что произойдет дальше. Прежде всего, при яростном натиске вы не смеете ударить медведя, ибо удар при первом знакомстве означает, что вы никогда не сделаете его добрым. Вы не смеете его ударить, даже обороняясь, даже если он намерен вас задушить. Вы по-дружески дадите ему мясо. Медведь, конечно, считает все это коварством. А вы должны его в этом разубедить. Ваша первая и самая важная задача – завоевать его любовь. Если вам это удастся, считайте, что главное дело сделано, и вам остаются кое-какие технические детали. Скажем, 12-часовая ежедневная дрессировка.
Самая была печальная травма, когда мне лев своей пятерней с когтями дал боксерский удар.
Говорит Ирина Николаевна Бугримова.
Кроме удара, ведь он когтями порвал кожу. А кожа у нас крепкая, трещит, когда она рвется. Когда меня привезли в госпиталь, профессор сказал: «Пани, вы же народились с тремя очами. Так порвать лицо и глаз целый». Надо было уметь понять их психологию, этих животных. И я ее искала, находила. И все же бывали периоды, когда природа брала свое, и мои львы бывало... А ведь у меня львиц, в общем-то, не было, были львы, а они не уживаются между собой, эти вот шаки. И вот надо было так подобрать характеры, воспитать их, чтобы они все-таки работали вместе в одной клетке. Я в себе воспитала это чувство, что вот я готовлю ученика. Я начинаю терять уже форму. Я во Львове должна уже была... уйти, а он со своей новой группой должен был начинать, с молодой. И надо же на утреннике. А у меня был один лев, который хитрый был ужасно. И он меня все-таки обманул. Он пошел, поставил лапы и вроде уже сел на тумбу. Я повернулась и пошла. А он сделал прыжок, свалил меня и вцепился мне в ноги. Стоят там служители, а я с собой закрыла... вход в клетку. А они сразу, стадное чувство, все заволновались, уже вскакивают с мест. И я крикнула: «Боря, это все!» И Боря мой пустили в воду, вода скользкая, он падает и закрывает собой дверь. Этот лев, который в меня вцепился, увидел его, меня бросил к нему. У меня было заговорено с моими служителями, если какой-то вот такой момент, и я крикну ко мне, они все должны войти в клетку. И они все вошли в клетку. И львы опешили. Тут я уже встала, взяла себя в руки, посадила их всех по местам. Боря сказала: «Уходи». И я доработала. Я говорю: «Боря, ты хотел поработать с моими животными? Попробуй». Ах, как он обрадовался. Первый день они немножко его не слушались, во второй хуже, а в третий вообще выгнали из клетки.
Ирина Бугримова умерла в 2001 году.
Заслуженная артистка Людмила Алексеевна Канагина, в прошлом известная воздушная гимнастка, или, как говорят цирковые, воздушница.
Много лет я готовила себя, что я должна уйти вовремя, в хорошей форме. 2 года я режиссером отработала в Новом Московском цирке. 2 года отработала начальником хозяйственного отдела. Потом я работала у Александра Жиромского, директором цирковой программы. Многим уйти просто невозможно. Это, как правило, это фанатики. Вы представляете, для фанатика вдруг расстаться с манежем. Это трагедия. Немногие могут это. Да, многие вообще не хотят видеть цирка близко. Все, вот он закончил. Вот эта боль, вот эта вот ностальгия, она не дает ему покоя, он не может видеть цирк. А многие просто вот иногда даже пьяные заходят, пришел, встретился как бы с своей жизнью. Он же расстался с жизнью.
Вам никогда не было страшно на трапеции?
Вначале в самом, когда какой-то трюк очень не шел, много-много раз повторяет, и все время срыв, 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 и, наконец, наступил этот страх, боязнь высоты страшная. То есть пришлось все бросить. Я не могла смотреть даже на трапецию, потому что она высоко висела. Снизу не могла смотреть, меня уже охватывал страх. И вот пришлось бросить, не подходить, только на нее смотреть 10 дней. И начать все сначала, по одной ступеньке на каждой веревочной лестнице, чтобы к ней подняться.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка». Говорит радио «Свобода» поверх